Была почти полночь. Сьюзен прокралась в конюшню. Сьюзен была из породы людей, которым не дают покоя нерешенные загадки. Пони притихли в присутствии Бинки, конь светился в темноте. Сьюзен взяла седло с подставки, потом передумала. Если ей суждено упасть с этого коня, седло не поможет. И от поводьев будет примерно столько же толку, сколько от руля, приделанного к скале. Она открыла дверь в денник. Лошади обычно не любят пятиться задом. Ведь чего они не видят, того для них не существует. Но Бинки вышел сам, подошел к сажальному камню и выжидательно оглянулся на Сьюзен. Сьюзен забралась ему на спину. У нее было ощущение, что она сидит на столе.
— Ну, ладно, — шепнула она, — только имей в виду, я не обязана ни во что из этого верить.
Бинки нагнул голову и заржал. Вышел шагом во двор и направился к выходу со школьной территории. Ближе к воротам он перешел в легкий галоп и понесся прямо к ограде. Сьюзен закрыла глаза. Она почувствовала, как напряглись мышцы под бархатной шкурой, и лошадь взмыла над оградой, над полем. Позади на земле остались два пылающих отпечатка копыт и через пару секунд погасли. Пролетая над школой, Сьюзен заметила в окне мерцание. Мисс Батс обходила спальни. «Быть неприятностям», — сказала себе Сьюзен. А потом подумала, «Я сижу верхом на лошади, в сотни футов над землей, и меня везут в какое-то загадочное место, отчасти похожее на волшебную страну с гоблинами и говорящими зверями. Каких еще неприятностей я могу бояться?» Кроме того, разве на летающей лошади кататься запрещено? В школьном уставе об этом ничего нету.
Квирм исчез позади, и внизу открылся мир узором из темноты и лунного серебра. Шахматная доска полей мелькала внизу в лунном свете, и порой виднелись огоньки одинокой фермы. Клочья облаков пролетали мимо. Далеко слева холодной белой стеной стояли овцы-пики. Справа лунная дорожка уходила в краевой океан. Ветра не было, не было даже ощущения большой скорости. Лишь мелькала внизу земля, да Бинки делал медленные гигантские скачки. И тут в ночь пролилось золото. Облака перед Сьюзен расступились. Перед ней внизу лежал Анкмарпорг, город огромных опасностей, каких не могла бы вообразить даже мисс Батс. Цепочки факелов показывали, где проходят улицы, в лабиринте которых Квирм не только затерялся бы, но к тому же был бы непременно ограблен и сброшен в реку. Бинки легко скакал над крышами. Сьюзен слышала уличный шум, даже различала отдельные голоса, но все это на фоне города. Город ревел или гудел, как гигантский улей. Проплывали мимо окна верхних этажей, каждое освещено свечой. Конь спустился в дымные слои атмосферы и аккуратно приземлился, перейдя на шаг в переулке, где никого и ничего не было, только закрытая дверь и вывеска под факелом. Сьюзен прочитала. «Сады Карри. Служебный вход. Не входить. Тебе сказано». Бинки вроде бы чего-то ждал. Сьюзен не думала, что попадет в такое обыкновенное место. Она знала, что такое карри. Им подавали это блюдо в школе, и ученицы прозвали его «рис с козявками». Оно было желтое, в нем попадались размокшие изюмины и горох. Бинки заржал и ударил копытом. В двери открылось окошко. Сьюзен мельком разглядела лицо на фоне раскаленной кухни.
«О, не, Бинки!»
Окошко снова захлопнулось. Очевидно, что-то должно было произойти. Сьюзен стала разглядывать меню, прибитое к стене. Конечно, оно было написано с ошибками. Рестораны экзотической кухни всегда пишут меню с ошибками. Это уловка, чтобы вызвать у посетителей ложное ощущение превосходства. Сьюзен не опознала почти ни одного блюда. В перечне были карри с овощем 8 пенсов, карри с кисло, сладким, сосом, свининых шариков 10 пенсов, карри с висло, сладким сосом, рыбных шариков 10 пенсов, карри с мясом 10 пенсов, карри с известно каким мясом 15 пенсов,
Еще карри — 5 пенсов. Кривидные крекиры — 4 пенса. Кусяй тут или носи домой.
Вдруг окошко в двери снова раскрылось, и большой сверток в коричневой бумаге, якобы непромокаемый, плюхнулся на полочку снаружи. Окошко снова захлопнулось. Сьюзан осторожно потянулась к свертку. От него доносился запах, подобный раскаленному копью, и намекающий, что эта еда столовых приборов не требует. Но школьный ужин был уже очень давно. Сьюзан вдруг поняла, что у нее при себе совсем нет денег. С другой стороны, пока у нее никто денег и не просил. Но мир придет в упадок, если люди перестанут признавать свои обязательства. Она подалась вперед и постучала в дверь. «Простите, с меня что-нибудь...» Внутри раздался вопль и грохот, словно 5 или 6 человек сражались за право укрыться под одним небольшим столом.
«О, очень мило с вашей стороны. Большое спасибо», — вежливо сказала Сьюзан.
Бинки медленно двинулся прочь. На этот раз безо всяких усилий. Он просто поднялся в воздух очень аккуратным шагом, словно когда-то давным-давно что-то разлил в прыжке, и его за это отругали. Сьюзан попробовала карри в нескольких сотнях футов над несущимся назад пейзажем, а потом выбросила со всей возможной вежливостью.
— Очень необычный вкус, — сказала она. — И это все? Ты привез меня в такую даль, чтобы я попробовала этническую кухню на вынос?
Земля внизу понеслась назад быстрее, и до Сьюзан дошло, что конь теперь скачет во весь опор вместо легкого галопа. Мышцы напряглись, набухли узлами, и небо впереди внезапно на краткий миг взорвалось синевой. За спиной у нее невидимые, поскольку свет стоял на вытяжку, красный от смущения и спрашивал себя, что произошло, в воздухе загорелись на миг и погасли отпечатки копыт. Это был пейзаж. Он висел в пустоте. Невысокий домик с садом, вокруг поля вдали горы. Сьюзан смотрела на него во все глаза, пока Бинки замедлял полет. Пейзажу недоставало глубины. Когда Бинки заложил вираж, заходя на посадку, оказалось, что пейзаж — лишь поверхность, тончайшая пленка, существование, наложенное на небытие. Сьюзан ожидала, что Бинки, приземляясь, прорвет эту пленку копытами, но услышала лишь хруст и шорох гравия. Бинки потрусил вокруг дома, во двор конюшни и стал ждать. Сьюзан осторожно слезла с него. Земля под ногами казалась вполне твердой. Сьюзан нагнулась и поковыряла гравий. Под ним оказался еще гравий. Она слышала, что зубная фея собирает зубы. Если рассуждать логически, все люди, которые собирают части тел других людей, делают это с неблаговидными целями. Обычно, чтобы подчинять себе владельцев тел или вредить им. Вероятно, под контролем у зубных фей находится половина детей плоского мира. Но дом, у которого сейчас стояла Сьюзан, не походил на дом подобного существа. Дед Хрюкус, очевидно, должен жить в страшном здании скотобойни, расположенном где-нибудь в горах. Оно должно быть выкрашено в жуткий кроваво-красный цвет и украшено связками сарделек и черных кровяных пудингов. У жилья деда Хрюкуса должен быть свой определенный стиль. Мерзкий, но стиль. У этого же дома стиль отсутствовал принципиально. Утка вторника поминальных пирогов, судя по всему, не жила вообще ни в каком доме. У старика Лиха и песочного человека тоже, насколько знала Сьюзан, определенного жилища не было. Она обошла дом, который был немногим больше деревенской избы. Да, сомнений нет. У владельца этого дома нет абсолютно никакого вкуса. Она дошла до парадной двери. Дверь была черная, с молотком в форме буквы Омега. Сьюзан потянулась к молотку, но дверь открылась сама. И перед Сьюзан простерлась прихожая. Много больше, чем сам дом, если судить по его наружному виду. Вдали едва различалась лестница, такая огромная, что на ней можно было бы проводить конкурс чечеточников в финале мюзикла. С перспективой было и еще что-то не так. Стена явно стояла очень далеко, но в то же время словно была нарисована в воздухе, футах в 15 от Сьюзен. Как будто расстояния в этих местах определялись исключительно пожеланиями пользователя. У одной стены стояли большие напольные часы. Их медленное тиканье заполняло огромное пространство.
«Здесь есть комната», — подумала Сьюзен. «Я помню комнату шепотов».
В стенах прихожей попадались двери, очень далеко отстоящие друг от друга. Или стоящие совсем близко друг к другу, смотря как посмотреть. Сьюзен попыталась подойти к ближайшей, но сдалась после нескольких шагов, когда у нее началось страшное головокружение. Наконец она умудрилась добраться до двери, нацелив курс на нее и зажмурившись. Дверь была одновременно человеческого размера и невероятно огромная. Косяк богато украшен узором из черепов и костей. Сьюзен толкнула дверь. В этой комнате поместился бы небольшой город. Ковер более скромных размеров, площадью не более гектара, занимал центр комнаты. Сьюзен понадобилось несколько минут, чтобы дойти от двери до края ковра. Это оказалась комната внутри комнаты. На невысокой платформе стоял огромный тяжелый на вид письменный стол и рядом с ним вращающееся кожаное кресло. Большая модель плоского мира на декоративной подставке, четырех слонах, опирающихся на панцирь черепахи. Несколько книжных шкафов с кое-как напиханными книгами. Владелец явно так занят чтением этих книг, что ему некогда их расставлять. Было здесь даже окно. Оно висело в воздухе в нескольких футах над землей. Но стен не было. Вообще ничего не было между краем ковра и стенами внешней большой комнаты. Кроме пола и даже слова «пол», пожалуй, не совсем подходило. Он не был с виду похож на каменный и определенно не был деревянным. Просто поверхность в чисто геометрическом смысле этого слова. Ковер был украшен узором из черепов и костей. Кроме того, он был черный. Здесь все было черным или темно-серым. Кое-где попадался очень темный фиолетовый или очень темный синий, какой бывает в глубинах океана. В отдалении, ближе к стенам внешней комнаты, метакомнаты или называйте как хотите, виднелось что-то. Оно отбрасывало сложные тени, такие далекие, что их не видно было толком. Сьюзен забралась на платформу. В окружающих вещах было что-то странное. Конечно, в окружающих вещах решительно все было странным, но то была капитальная странность, попросту часть их природы. На эту странность Сьюзен могла не обращать внимания. Но здесь была и странность на человеческом уровне восприятия. Все было каким-то чуточку не таким, словно изготовитель этих вещей не до конца понимал их смысл и назначение. На огромном столе стояло пресс-папье, но оно было частью стола, единым целым со столешницей. Ящики, лишь деревянные выступы, которые невозможно выдвинуть. Тот, кто сделал этот стол, видел письменные столы, но не постиг саму идею письменного стола. На столе было даже что-то вроде украшения. Просто брусок свинца с прикрепленной к нему сбоку ниткой, на которой подвешен блестящий металлический шарик. Если приподнять шарик, он качнется вниз и ударится о свинец ровно один раз. Сьюзен не пыталась посидеть в кресле. Кожа сиденья была продавлена, тут кто-то просиживал часами. Она посмотрела на корешки книг. Надписи на них были на непонятном ей языке. Она совершила переход обратно к двери, вернулась в прихожую и попробовала другую дверь. В голове зарождалось неясное подозрение. Вторая дверь открылась в другую огромную комнату, заставленную стеллажами от пола до далекого, укутанного облаками потолка. Все полки стеллажей были забиты песочными часами. Песок сыпался из прошлого в будущее и наполнял комнату шорохом, похожим на шум прибоя. Один большой звук, составленный из мириада мелких. Сьюзен пошла между стеллажами. Ей казалось, что она в огромной толпе. На одной из ближних полок началось какое-то движение, и Сьюзен стала смотреть туда. В большинстве песочных часов песок падал сплошной серебристой струйкой. Но в этих, как раз в тот момент, когда Сьюзен на них посмотрела, струйка иссякла. Последняя песчинка упала в нижнюю часть колбы, и песочные часы с легким хлопком исчезли. Еще миг, и на их месте с легким звоном возникли другие. На глазах у Сьюзен песок начал сыпаться из верхней половины в нижнюю. И она поняла, что то же самое происходит на всех полках. Старые часы исчезали, и новые занимали их место. Об этом Сьюзен тоже знала. Она протянула руку и взяла с полки песочные часы. Задумчиво прикусила губу и начала их переворачивать.
Пи!
Сьюзен резко обернулась. На полке позади нее сидел смерть крыс. Он укоризненно погрозил ей пальцем.
— Ну ладно, ладно, — сказала Сьюзен.
Она поставила часы на место.
— Пи!
— Нет, я еще не кончила смотреть.